Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятерка понемногу таяла, и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в чешские Будойовицы. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом-мадьяром, все менее вероятной становилась возможность купить себе билет. Через станцию прошел еще один поезд на Будойовице, а Швейк все сидел у стола и слушал, как венгр повторял свое. «Пиф-паф, бац! Трое детей! Нечего! Ура!» Последнее слово он произнес, чокаясь со Швейком. «Валяй, пей, мадьярское отродье, не стесняйся!» — уговаривал его Швейк. «Нашего брата вы, небось, так бы не угощали!» Сидевший за соседним столиком солдат рассказал, что когда их 28-й полк проездом на фронт вступил в Сигидин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх. Это была святая правда, но солдат, по-видимому, был оскорблен. Позднее это у солдат чехов стало явлением обыкновенным. Да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же. Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сигидине они всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться, и даже сам он получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться. Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверное, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось на память. Этим он поддержал бы честь своего полка.
«Тащи документ!»
Обратился к Швейку начальник патруля фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками.
«Я видит вас все время сидеть, пить и не ехать, только пить, солдат!»
«Нет у меня документов, миляга!» — ответил Швейк. «Господин поручик Лукаш из 91-го полка взял их с собой, а я остался тут на вокзале».
«Что значит это слово «миляга»?»
— спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, нарочно все перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил.
«Миляга — это все равно, что господин фельдфебель».
Фельдфебель возобновил разговор со Швейком.
«Документ должен каждый солдат. Без документ посадить. Военный станционный комендатура — вшивый парень, как бешеный собака».
Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашел команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевел слово «миляга» на немецкий язык своему прирожденному врагу, начальнику фельдфебелю. Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам. Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гамель и отделенные командиры Паульгард и Бахмайер 21-го стрелкового его величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью «Унтер-офицер 5-го Гонвицкого гусарского полка Ян Данка разведывает расположение неприятельских батарей». Ниже направо висел плакат «Примеры исключительной доблести». Текст к этим плакатам с вымышленными примерами исключительной доблести сочиняли призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали. Когда им на фронт присылали подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свертывали из них козьи ножки или же находили им еще более достойное применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих образцов доблести. Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочел на плакате. «Обозник рядовой Иосиф Бонг». Санитары относили тяжелораненных к санитарным повозкам, стоявшим в готовности в неприметной ложбине. По мере того, как повозки наполнялись, тяжелораненых отправляли к перевязочному пункту. Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали обстреливать его гранатами. Конь обозного возчика Иосифа Бонга, состоявшего при императорском 3-м санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты. Но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг павшего коня и оттащил тяжелую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи! Я все равно не оставлю здесь упряжи!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец, он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. «Я не хотел бросать упряжи, ведь она почти новая. Жаль, думаю, пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт. Только там он заявил о своем ранении. Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Прочтя плакат и видя, что фельдфебель еще не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении. «Прекрасный пример доблести!»